Всем привет, друзья! Это подкаст «Три угла». Даша, Настя, Ксюша сегодня в классическом составе, золотой состав подкаста «Три угла». Давно уже не было аналитических выпусков, и накопилось много всего, чего хотелось бы обсудить. Уже прошел чемпионат Европы по спортивной гимнастике, юношеский чемпионат мира, и все это мы сегодня попытаемся охватить своими эмоциями, своей аналитикой. Ну что, дамы?
Да, если вы тоже смотрели чемпионат Европы, юношеский чемпионат мира, то делитесь впечатлениями, вопросами в комментариях под этим эпизодом. Мы обязательно посчитаем и на все постараемся ответить. Там же, в описании этого эпизода, чуть ниже, вы можете найти ссылки на все наши социальные сети и ресурсы, на которых также выкладывается подкаст «Три угла». Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам нравится. Нам очень это важно.
Комментарии про снукер не принимаются.
Да.
В этом году у гимнастов, как у теннисистов называются, знаете, вот эти вот серии, которые проходят где-то в одном месте, типа US Swing, когда летом они уезжают на 2 месяца в штат. Гимнасты совершили турецкий свинг. Я предлагаю начать с юниорского чемпионата мира. Мне почему-то всегда кажется, что вот это куда интереснее, чем взрослые соревнования, потому что ты никогда не знаешь, что вообще произойдет дальше. Ты не всегда знаешь, кто выстрелит. Это второй в истории юниорский чемпионат мира. Первый проходил в 2019 году в Венгрии, и тогда, вот ровно тогда, кстати, все узнали о Вике Люстуновой, о Лене Герасимовой, которые тогда на том чемпионате действительно блистали. Этот чемпионат, на мой вкус, получился хуже предыдущего и с точки зрения самой гимнастики, чистой гимнастики, и с точки зрения эмоциональной вовлеченности всех вокруг. В общем, в Венгрии мне понравилось больше.
Слушай, Даш, по впечатлениям тут трудно сказать, потому что нас там не было, но вообще юниорский чемпионат мира — это такая, правда, интересная история, потому что, поправьте меня, если я не права, это все-таки не предел мечтаний спортсменов, да, это не взрослый чемпионат мира и не Олимпийские игры, и мне кажется, там немножко другой накал борьбы, и в целом все так порасслабленнее себя чувствуют. Но что касается уровня спортсменов, то я вообще против того, чтобы по юниорским стартам что-то судить, потому что потом все равно все эти дети переживают пубертат, не всем это просто дается, мы знаем множество примеров даже внутри российской сборной, когда спортсмены по юниорам выступали очень классно, а потом что-то с ними случалось. Либо с их формой, либо с их психологическим состоянием. Они никак не могут собраться на соревнованиях. Так, например, было с Сережей Найденом, который по юниорам рвал просто всех, а в итоге по-взрослому он же не так хорошо выдерживает конкуренцию. Или с Варей Зубовой, например. Единственная тенденция, которую мы реально можем проследить, это высокий уровень сборной Японии. Вот на этом чемпионате мира юношеском они завоевали 3 золота и 1 серебро. У них что юниоры очень сильные, что взрослые довольно крепкие ребята. Это я сейчас про мальчиков конкретно говорю, с девочками немножко другая история. И вот это, мне кажется, именно тенденция. У них взрослые хорошие и юниорская скамейка еще очень-очень длинная.
Да, но почему с девочками-то другая история? Женская японская гимнастика чуть-чуть не дотягивает до суперконкурентного уровня как раз за счет того, что их не всегда учат суперакробатики. Они не всегда способны именно дорабатывать какие-то элементы, которые, например, сейчас насаживают там в той же сборной Великобритании, да, где они растят таких суперакробаток. Вот у японок этого нет. А во взрослой гимнастике, ну как ни крути, это сейчас реально важно.
Мне кажется, мы здесь затрагиваем очень важную тенденцию вообще просмотра юниорских соревнований. Можем ли мы делать вывод по тому, что мы там увидели, что это смена, глобальная смена поколений, которая придет во взрослый уровень, и все те люди, которых мы увидели на пьедестале сейчас, будут там стоять? По ощущениям от того, что мы увидели на этом чемпионате, нет, это не так.
Я бы, наверное, не была так категорична, потому что девчонки-то реально неплохие.
Так я не говорю о категоричности, плохие они или нет. Я говорю о том, что это общая тенденция всех юниорских соревнований. Так всегда было и так, скорее всего, всегда будет.
Ну да, плюс никогда поколения не меняются вот так сразу. Ушло предыдущее и пришло какое-то новое. В хорошей сборной, в которой нет никаких жестких провалов, никогда не будет такой глобальной смены поколений. Поэтому я тут с Настей согласна. Единственное, на кого, наверное, стоит действительно обратить внимание, а может быть, не единственный он, но явно один из самых ярких спортсменов, это гимнаст из Колумбии Анхель Барахас, потому что он, если мы смотрим на личный зачет, он порвал просто всех. 2 золота, серебро, бронза. И знаете, мне чем-то он напомнил Никиту Нагорного. Да простит меня Никита Нагорный, он икает, наверное, каждый раз, когда мы записываем наши эпизоды. Но он действительно проявил себя как очень уверенный спортсмен, который может в разных видах навязать конкуренцию. Я думаю, что у него есть все для того, чтобы потом и по-взрослым реально выступать очень здорово.
вчера поймала себя на мысли, что мне он напоминает не Никиту Нагорного, потому что все-таки Никита даже по юниорам был намного-намного чище. Анхель делает сложную гимнастику. Два с двумя вот так вот на раз вообще выполняет, но все-таки пока ему до гимнастов, которые делают наверняка еще далеко, но мне он напомнил скорее Юло, филиппинского гимнаста, который тоже, впрочем, отличается куда больше частотой исполнения в силу того, что тренируется в Японии, а там, знаете ли. Вот у Анхеля этого нет, но при этом это просто все выглядит так аутентично. Я вчера поинтересовалась, откуда вообще этот молодой человек взялся, кто его вырастил. Я рассчитывала, что когда я открою его профайл, я увижу, что его тренирует какой-нибудь специалист из гимнастической страны, будь то там человек, который уехал с постсоветского пространства, из Китая, Японии, в общем, из какой-нибудь супергимнастической страны. Но нет. Хайра Руиз, его тренер по национальности, тоже колумбиец. Тренирует он его, я так понимаю, с детства. Это его единственный персональный тренер за всю карьеру. И тренирует-то классно, как показывает практика. Это круто, что вот такие вот единичные персонажи, они появляются. Я не знаю, что с ним будет дальше. Опять же, это все к разговору о том, доколе доживают, в принципе, хорошие, качественные юниоры. Но пока нет никаких поводов думать о том, что с Анхелем будет что-то не так. Но реально классный гимнаст. И это можно заявить уже вот прямо сейчас.
Некий триумф в личных видах сборной Армении вас не удивил?
Только в силу того, что в Армении просто нет ресурсов,
вот.
И непонятно, откуда они берут этих гимнастов.
Это очень важный вопрос.
Чисто исторически это не совсем удивительно, но в контексте нынешнего положения дел, которое есть в армянской гимнастике, да, я поражена и шокирована, что у них до сих пор появляются классные спортсмены, которые борются и занимают призовые места.
Ну вот конкретно говоря о классных спортсменах, Гамлет Манукян, у него 2 золота на этом чемпионате мира. И одним из главных комментариев, когда говорили об этих победах, среди сборной в том числе и главного тренера, было как раз то, что это удивительно на фоне того, в каком положении дел находятся сейчас наши гимнасты в очень тяжелом состоянии инфраструктуры. Мне удивительно, как можно достигать таких высот, да, не на основном, конечно, чемпионате мира, на юниорском, но тем не менее.
Но я бы обратила внимание даже не на сам факт, а на оценки. Вот тот же Гамлет Манукян получил в финале в упражнениях на коне оценку 14-633. Я вам сейчас в сборной России не найду человека во взрослой, который наберет такую оценку сходу.
Да, с учетом возраста, ему ведь всего 15 лет, а это немножко другая лига гимнастики в том смысле, что мальчики в 15 лет еще не прошли вот этот пубертат, и они еще не настолько сильны и выносливы, как взрослые гимнасты, и вот это действительно удивительно. Вот тем и хороши юниорский чемпионат мира, что можно увидеть вот таких уникумов, то, чего иногда не встречено в взрослых турнирах.
Но что бы я, в принципе, еще обратила внимание, так это на то, что у мужчин как будто чуть пошире география, чем у женщин. Если мы просто обратим внимание даже на состав призеров, там и сборная Италии, и сборная Канады, ну, представители этих сборных, имею в виду, Венгрия, Китай, естественно. Мы, кстати, не обозначили, что в многоборье-то как раз-таки выиграл китайский спортсмен. Колумбия, Германия. И это, с одной стороны, здорово, да, с другой стороны, не совсем позволяет нам определить какую-то тенденцию, вот в какой стране гимнастика развивается сейчас наиболее активно. Хотя, если суммировать вместе с женщинами, я бы, наверное, сказала, что все-таки в Италии. Суммарно итальянская сборная стала второй командой по количеству наград на этом чемпионате мира. Это, в принципе, коррелируется с тем, что происходило и на чемпионате Европы, о котором мы поговорим чуть позже. То есть итальянская гимнастика такими поступательными, медленными, но, главное, качественными движениями движется к тому, что она становится, в принципе, заметной на уровне мира, пусть пока и юниорского, на уровне Европы. И вот эти люди, я практически уверена, нашли какую-то формулу, которая поможет дальше итальянской гимнастике развиваться и двигаться вперед. Мне очень понравилась, в принципе, девчонка Джулия Пиротти. Пусть у нее пока не супер база.
Но мы же все-таки говорим о сборной Италии применительно больше к женщинам, чем к мужчинам, по крайней мере, в индивидуальных.
Почему?
В индивидуальных видах. Ну, а кто отличился, если мы говорим о чемпионате Европы, кто отличился из мужчин итальянских? Я что-то вот никого особо не запомнила.
Они стали чемпионами Европы в команде.
В командном многоборье, но я говорю о личных видах, индивидуальном многоборье.
У них есть резерв в этой сборной. То есть, да, что-то не пошло в отдельных видах, не пошло в многоборье, но если мы вспомним даже прошлый чемпионат Европы, все вот эти люди, Матео Левантеси, Касали, это люди, которые на прошлом чемпионате Европы показывали неплохой результат. И мы отдельно их выделяли, говорили о том, что они классные, прекрасные. Поэтому мне кажется, что если мы возьмем дистанцию, да, не отдельный чемпионат Европы, то сборная Италии Это топ.
Раз уж мы уже...
Сейчас можно еще одну мысль про мир?
Давай.
Что удивительное, наверное, было на этом чемпионате мира юниорском, то, что женская американская сборная оказалась где-то далеко от золотых медалей.
Ну, ровно так же было и в Венгрии.
Просто это странно, почему у такой по-прежнему довольно сильной команды взрослых такая не самая конкурентоспособная команда юниорок. Они стали вторыми в командном зачете. Они, как ни странно, на таком профильном для американок снаряде опорном прыжке не попали в призы. И вот это все-таки для меня каждый раз удивительно, потому что кажется, что скамейка запасных и резерв у американской женской сборной очень серьезный, но на самом деле по юниорам они уступают многим своим сверстникам.
Да, они были очень заняты. Свадьба Симоны Байлз, ну камон. Куча чемпионат мира.
Они все там гуляли.
Мне кажется, это вот та самая ситуация как раз-таки чуть более позднего развития тех качеств гимнастки. То есть толчковая сила, акробатика. Она приходит чуть попозже. Ну и я просто еще раз напомню вам, что даже на прошлом чемпионате мира среди юниоров американская гимнастика тоже не проявила себя. И есть у меня ощущение, что юниорский чемпионат мира не является собой какую-то ценность для американской гимнастики как таковой.
Вот. Это очень возможно, важно. Да. Это то, о чем мы уже говорили. Они не вкладываются просто так в этот турнир. Хотя опять, Даш, я с тобой согласна по поводу позднего развития американских гимнасток. Но отсылаю наших слушателей к прошлым аналитическим выпускам, где мы уже не раз говорили о затухании американской гимнастики. Я думаю, еще будем много раз об этом говорить. Но все-таки предлагаю уже перейти к чемпионату Европы и немножко отдохнуть от наших аналитических проходок и предложить то, за что зацепилась немножко Даша. Это за интерес к гимнастике в Турции в целом, поскольку оба...
Наплевать.
Турнира проходили именно в Турции. Почему ты так считаешь? Почему именно наплевать?
Я не знаю, телекартинка, конечно, бывает обманчива, 100%. Но вот потому, что мы видели, складывается впечатление, что это был просто пустой зал. Наверное, мы должны признать, что в Анталии есть чем заняться в апреле, когда уже светит солнышко, когда тепло, когда там птички поют, море, горы. Ну, то есть реально кайф. Просто чистый кайф. И какая там гимнастика, спрашивается. К этому мероприятию можно было реально привлечь внимание, мне кажется. Учитывая то, что сборная Турции выступает не всегда стабильно, но хорошо в контексте даже мировой гимнастики. И на чемпионате Европы они по-любому проявили бы себя, как это и произошло, собственно. Это такой имиджевый момент для чемпионата Европы, потому что мы видим, как интересна гимнастика в даже не совсем гимнастических странах, как та же Германия, да, как это было год назад на чемпионате Европы, как это происходит стабильно на этапах Кубка мира. Казалось бы, Котбус, там такой убогий зал, а там собираются люди, там какие-то шоу устраивают, не бог весть какие, конечно, вот эти вот, знаете, девочки с ленточками, это, если что, не плевок в адрес художественной гимнастики, нет, там просто девчонки
звучало
танцуют.
Звучало именно так.
Извините. И мне стало несколько обидно. Я вот поставила себя на место Ферхата Аричана. Ну как так? Я классный турецкий гимнаст. Я призер Олимпийских игр, а на меня не приходят посмотреть мои собственные болельщики.
Это на самом деле большой вопрос к организаторам. Я думаю, вообще к тому, что в Турции сейчас не очень спокойно по всем параметрам. И по гражданским, и по природным. И всегда есть какие-то проблемы, которые отвлекают от происходящих внутри событий чуть больше, чем само это событие. Хотя в некоторых моментах были все-таки, как, например, во время многоборческого триумфа Адема Азила, было ощущение, что все-таки народ-то там собрался и за своих болеет как следует. Но все-таки соглашусь с тобой, да, что ощущение полупустого зала, и в том числе и по конструкции этого зала, и вообще обычно все соревнования проходят в таких залах, которые плюс-минус не отсылают к той территории, на которой они проходят. А здесь вот эти флаги, президентские портреты, как-то это все так смотрелось, как будто мы находимся, ну, где-то в 50-летней давности соревнований.
Это, в принципе, странно, потому что турки абсолютно сумасшедшие фанаты. Вы включите любой футбольный матч, волейбольный, баскетбольный, там такое сумасшествие, там команда играет во второй лиге, где-нибудь во втором дивизионе, там такое происходит. Но это так круто, это так заряжает. И когда ты понимаешь, что это вроде бы те же самые турки, которые умеют болеть, но гимнастика им не совсем интересна, что тоже в целом объяснимо как явление. Но я думала, что вот их вот это вот национальное «я», оно как-то пробудится и заполнит чемпионат Европы.
Плюс просто гимнастика в Турции на такой мировой, классный международный уровень вышла совсем недавно, относительно. По сути, мы о турецкой сборной всерьез заговорили в прошлом, ну, может быть, в позапрошлом еще сезоне. Я думаю, этого недостаточно для того, чтобы чтобы этот вид спорта стал реально популярным в стране, чтобы на Адема Асила, скажем, приходили так же, как на Нагорного или Далаяна в России.
Я думаю, мы можем здесь же похвалить Адема Асила, потому что он действительно показал очень-очень неплохой уровень не только по меркам европейской, а по меркам мировой гимнастики.
Да, это правда.
И я говорю даже не про сложность его комбинации, а скорее про стабильность и стабильность в исполнении.
Да.
Он суперский акробат, это факт. Он может исполнять свою программу чище, он может подтянуть коня. На этом снаряде у него не супервысокая сложность, но это, в принципе, объяснимо его телосложением и его антропометрическими данными. Он не коневик вообще ни разу, но при этом набирает балл достаточно для того, чтобы выигрывать. И, в принципе, Адем Асил сейчас обращается, мне кажется, в одну из главных звезд не только турецкой, но и всей европейской гимнастики. Как это удается Джейку Джерману, я не понимаю. Если найдется человек, который мне объяснит, как человек с такой техникой умудряется в принципе заканчивать свои комбинации, не травмируясь, ничего. Как можно при такой технике винтов вставать в ноги? Это что-то вот прям за пределами, это выше моих сил.
Помните, ведь нам Даниэл Маринос тоже говорил, что он смотрит иногда на британцев или на американцев и не понимает, каким образом они приземляются вообще. Это, конечно, интересная вещь. Посмотрите чемпионат Европы, если вы вдруг пропустили, задайте тоже вопросом.
Я думаю, что самое главное, что здесь рулит, это все-таки тренерский подход, потому что каждому отдельному человеку есть отдельный подход. Если ты понимаешь условно, что твой спортсмен косолапит, ты понимаешь, что некоторые элементы нужно переделывать под него. И то, как ты подходишь к работе с этим спортсменом, потом показывается, опять-таки, на выходе его на соревнованиях. Вот и все.
Криво можно делать по-разному. Многие говорят о том, что у Чимуры тоже была не лучшая техника, но у Чимура всегда выглядел эстетично. Я на Джека Джермана не могу смотреть спокойно. Каждый раз что-то ёкает, я просто не понимаю, как это возможно.
Слушай, ну Джессике Годировой тоже не хватает вот той самой идеальной девичьей выправки, которую мы все очень сильно любим. И она как раз тоже подкосолапливает, она топор. Но все равно она берет, во-первых, той самой стабильностью и сложностью. И опять-таки видно, что эту технику под нее подковали.
Я просто хотела обратить внимание, во-первых, на то, что происходит то, что такая некая смена поколений. Новые имена появляются не только из-за того, что там нет той же сборной России, но и в принципе появляются просто молодые ребята. Мне, например, очень понравился Паскаль Брендл, немецкий гимнаст, который после квалификации был очень-очень близко и высоко. На него было приятно смотреть. Да, окей, он проиграл 4 балла даже в квалификации, а в финале отлетел еще чуть-чуть подальше и стал 8-м, проигрывая, впрочем, меньше баллов победителю Адему Асилу. Но человек, на мой вкус, с огромным потенциалом. Да, у него тоже пока нет никаких суперсложностей ни на одном из снарядов, и нельзя сказать, что какой этот снаряд является его коронным. Я бы сравнила его, пожалуй, с Сережей Найденом, что, я думаю, будет вам близко, мои любимые коллеги. Более того, наверное, стоит выделить Артура Довтяна, который в свои много лет продолжает держать уровень. Да, он 4-й в многоборье именно. Мы сейчас не говорим про отдельные виды. Но Артур тоже относится к той когорте людей, которая берет именно своей гимнастической выправкой.
К слову, о спортсменах, которым много лет, вот как раз Артур Довтян и Игорь Радивилов — это такие две константы на опорном прыжке, и радостно каждый раз смотреть на это. Собственно, Артур Довтян выиграл опорный прыжок у мужчин, Игорь Радивилов стал третьим. Джейк Джарман там затесался между ними, тоже выступил здорово, и второе место, мне кажется, у него абсолютно заслуженно в этом смысле. В общем, на этом чемпионате Европы было на кого посмотреть, при том, что он был довольно рано. Середина апреля для чемпионата Европы — это очень-очень рано, при том, что в прошлом году он, например, был в конце августа. Мой любимый аргумент при наших разборах. По идее, сейчас форма еще должна быть не такая хорошая, конкурентоспособная, но она...
Нет, она вот... должна быть вот именно, что суперконкурентоспособный, хороший, потому что это олимпийский, предолимпийский, окей, сезон. Ты отбираешься на Олимпийские игры. Все, забыли о том, когда у тебя там межсезонье, когда тебе нужно потренироваться к чемпионату страны. Наплевать. Нужно отбираться на Олимпийские игры. Все.
Нет, не наплевать, потому что чемпионат мира в этом году практически в тех же числах, в которых он обычно проходит, в конце сентября, в начале октября. И эти почти полгода между Европой и миром нужно попытаться сохранить форму, а бывают эти спады, и спортсмены специально готовятся так, чтобы на главных стартах сезона Европе, мире выглядеть суперклассно. И вот в этом сезоне задача сложная. За следующие 5 месяцев сохранить форму, которую они набрали уже сейчас. В этом смысле для меня было немножко удивительно, что действительно настолько хорошо ребята выступали.
Вот эта тема с ожиданием чемпионата чемпионата мира, мне кажется, она пойдет многим на пользу, в том числе Илье Ковтуну. Я, на самом деле, уже делилась тем, что я очень специфически воспринимаю его гимнастику, хотя она у него достаточно сложная.
Как ты выбираешь слова, Даш, как аккуратно.
Обычно ведь не выбирает.
Я объясню просто. Илья Ковтун хороший гимнаст. Это было понятно еще с того самого, кстати, юниорского чемпионата мира, который проходил в Венгрии. Но он тоже для меня чересчур топорный, и это вот не та гимнастика, на которую ты смотришь с открытым ртом. Когда Дэйки Хашимото выполняет свою комбинацию на перекладине, я реально открываю рот. Когда выходит Илья Ковтун, я думаю, ну ё-моё, ну ну что ж ты делаешь-то? Хотя выполняет он сложные элементы, его программы позволяют ему набирать отличные оценки, и он с ними справляется, как это было, например, в упражнениях на брусьях на этом чемпионате Европы, оценка за 15. Но в прошлом сезоне, вот с началом этого олимпийского цикла, Ковтун сильно изменился с точки зрения физики, то есть он очень сильно поднабрал мышечной массы. И в прошлом сезоне мне реально хотелось убежать куда-нибудь, когда я смотрела на Илью Ковтуна. Но было видно, как ему тяжело со всем этим управляться, что он не совсем пока понимает, как работает тело. На этом чемпионате стало намного лучше. Я признаю, что есть какая-то динамика положительная, что он привык к своим новым данным и может работать со своим телом вот в таком формате, но все равно меня не покидает ощущение, какой-то жесткой неуверенности в том, что он делает. Мне нравится, когда гимнасты контролируют все, что происходит. И это заметно всегда. В случае с Ковтуном такого нет. В упражнениях на коне, в многоборье, в финале, Ковтун получил оценку 12,966. Вроде все хорошо. Ты главный претендент на титул абсолютного чемпиона Европы. А он действительно был им после квалификации и после того, что он показал в ней. Но вот происходит конь, тебя отбрасывает на 16 или 15 место, и потом ты скребешься, выбираешь, пытаясь оказаться все-таки высоко, ну и в итоге оказываешься на третьем месте. Да, это круто, но все-таки для меня вот все, что происходит с Ильей Ковтуном, это ситуация полной нестабильности и отсутствия контроля. И поэтому мне интересно, что произойдет с ним за 5 месяцев. Мне хочется пронаблюдать за его динамикой, потому что мне кажется, он имеет возможность стать не новым Олегом Верняевым, конечно. Верняев был совершенно другой по консистенции, если угодно, гимнаст. Но Ковтун может, мне кажется, попробовать закрепиться достаточно высоко на европейском уровне.
К слову, Олег Верняев сейчас набирает форму, причем, судя по постам в социальных сетях, вполне серьезно. Плюс у Олега Верняева сокращен срок дисквалификации с 4 до 2 лет, то есть мы его вполне уже можем увидеть на соревнованиях в следующем сезоне. Я на самом деле жду.
Все-таки мы не можем не поговорить о том, что происходило у дам. Там случился полнейший триумф сборной Великобритании, как это было обозначено во всех СМИ. И да, многие отметили, что надо было сделать поправку на то, что нет сборной России, только поэтому выигрывают британки. Но мы не можем отказать Великобритании в действительно хорошем развитии гимнастики в последние годы. Что примечательно, в составе вновь оказалась одна из сестер Дауни, а именно Ребекка, которая выступала еще на Олимпийских играх в 2008, если я не ошибаюсь. Она тогда была совсем малышкой. Даме 31 год. Она входит в состав с этими молодыми гимнастками, сестричками Гадировыми, которых, кстати, на этом чемпионате было меньше, чем обычно. Только Джессика приехала и показала, на самом деле, реально хороший уровень, стала абсолютной чемпионкой Европы, и, по-моему, по-другому быть и не могло с точки зрения той стабильности, о которой мы уже поговорили. Хотя Софья Ковач, венгерская гимнастка, тоже показала, что у нее есть в запасе очень-очень неплохие комбинации с достойной сложностью, но пока, правда, она с ними справляется не всегда.
Я требую сейчас выдать мне секунду слова, потому что, во-первых, мы не поздравили одну из главных наших гостей, Ангелину Мельникову, с тем, что она прокомментировала, по-моему, впервые в своей карьере чемпионат Европы. Лидия Гавриловна Иванова, с которой она комментировала, собственно, чемпионат Европы, сказала очень смешную вещь. Я, правда, смеялась долго над этим, что вполне возможно сегодня здесь выступает одна из сестер Гадировых, потому что мы не можем их отличить, и по факту это две девушки, которые просто меняются по тем снарядам, которые у них получаются лучше и завоевывают общую медаль. А мы просто этого не замечаем. И я подумала, это же гениально. Схема с помощью генной инженерии мы... Ладно. Остановите меня.
Ангелине, поздравляем. Все было хорошо. Мы как, знаете, как родители, которые... Ангелина, все было хорошо. Ты умничка. В общем-то, мне на самом деле нравится, что мы с вами сегодня отошли от этой концепции сравнивать оценки, сравнивать программы, потому что, я думаю, вы со мной согласитесь, решительно непонятно, что вообще происходит со сборной России. Мы об этом говорили. Применительно к чемпионату России. И мне кажется, сейчас будет просто с исследовательской точки зрения неверно проводить какие-то сравнения, когда, к сожалению, мы должны это признать, мировая гимнастика российская находится в совершенно разных положениях, которые между собой никак не соотносятся.
То есть ты сейчас просто взяла и отняла у меня хлеб, а это уже не в первый раз происходит, не надо этого делать. Я просто хотела в конце предложить обсудить слова Валентины Родионенко, да, Даша, которая сказала по окончании чемпионата Европы, чего мы ждали, собственно. Там никакого прогресса не происходит, потому что конкуренции нет, а конкуренция — это мы. И там не было бы равных нашим гимнастам. Я предлагаю не сравнивать оценки, я предлагаю просто сказать по очереди свое мнение, действительно ли это так. Были бы мы сейчас конкурентоспособны там?
Ну, во-первых, хочется поспорить со словами, что там нет развития. По-моему, если вы слушали весь этот выпуск, то вы поняли, что развитие там как раз есть, там появляются новые спортсмены, конкурентоспособный уровень и у мужчин, и у женщин.
Я хочу точно процитировать. Трудно добиваться прогресса на соревнованиях без серьезной конкуренции, но такая ситуация у нас есть сейчас. Интерпретировать это можно как нет развития, собственно.
Но конкуренция есть, собственно, и развитие тоже там есть. По поводу российской сборной сказать очень сложно. Понятно, что они к чемпионату России готовились вовсе не так, как все остальные спортсмены к чемпионату Европы. Но по ощущениям, разве что, наверное, только наши самые топы, вроде Вики Листуновой, могли бы навязать конкуренцию.
Согласна насчет Вики. Если мы возьмем просто ту сложность, которую он может показывать, это совершенно не то, что умеют европейские гимнасты применительно к мужчинам. Ой, не знаю, можно много рассуждать о том, как бы, а что бы, а где бы они готовились. На текущий момент у меня есть абсолютно стойкое убеждение, что нельзя просто так выйти на чемпионат Европы спустя, по факту, уже 2 года и выступить так, как ты выступил бы в своей лучшей форме. Потому что все равно есть вот эта потеря постоянной подготовки, а она есть действительно в сборной России. То есть никто не пашет так, как мог бы пахать, если бы знал, что будет международный старт. Я не согласна с тем, что в европейской гимнастики нет развития, оно есть. Поэтому гимнастика живет.
Да, возможно, я сейчас скажу страшную вещь, но гимнастика развивается и без нас, потому что очень долгое время, по словам, которые назывались официальными лицами, было ощущение, что как только не станет нас, не станет мировой гимнастики. Чемпионаты, которые мы обсудили сейчас, показали обратное.
Теперь как-то грустно заканчиваем. Что ж такое-то?
Но когда-нибудь это закончится, и все мы будем соревноваться вместе.
Предлагаю заканчивать. Надеюсь, наш трындеж сегодняшний, это я так, знаете, любя его так называю, на самом деле, наш прекрасный выпуск, наш любимый, обожаемый, пришелся вам по вкусу, и вы не зря провели эти 30 или 40 минут вместе с нами. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Параллельного спорта. Подписываться на подкаст «Три угла» на всех возможных площадках, а все ссылки на эти площадки вы как раз можете найти в телеграм-канале Параллельного спорта. Мы вас ждем, мы вас любим, обожаем и надеемся, что это взаимно.
Так красиво.
Всем пока.
Пока.